Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Марк Чумаков.
Сегодня четверг, 5 декабря, и наш эфир продолжается. Желаю вам хорошего дня. Помните, что в нашем эфире, когда вы слышите необычный звук, у нас, стало быть, будет разыграна двухметровая елка.
Лесная красавица.
Да, вот. Но ждите, ловите.
Это будет в ближайшие 30 минут.
Да зачем ты подсказываешь?
Ну, может быть, 35.
Ну, хорошо. Так, смотри, из новостей еще какая интересная история. Дрова для богатых появились на маркетплейсах.
И что там?
Называются они трамполена.
Трамполена?
Вот, да, создатели утверждают, что эти дрова не только греют, но и дают особую энергию, потому что заряжены энергией Байкала. Представляешь, Марин? Цена набора из трех поленьев.
Деньги некуда потратить.
Поленьев стоит 15 тысяч рублей.
Идиоты.
Ну ладно, что ты, почему сразу идиоты-то?
Ну, Максим, ну 15 тысяч рублей за полено.
Ну, если у тебя доход в месяц 3 миллиона рублей, ну что ты не купишь себе 3 полена за 15 тысяч?
Нет,
зато
богатые
это
люди, они
сама энергия
умеют
Байкала. Это будет как вот это чистый воздух Байкала, нежность, прозрачность льда на Байкале.
Да не продашь ты мне все равно это, мне это не нужно.
Да я тебе не пытаюсь продать, я просто тебя найму, и ты будешь продавать.
Я нет, мне это неинтересно.
Интересно, деньги хочешь, умей крутиться. Смотри, мужчине грозит тюремный срок в Дубае за эмодзи.
Ирландец Стюарт Куини отправил арендателю шуточное сообщение с ниндзя и капли крови после того, как тот по ошибке взял его вещи.
Ну, а получатель воспринял это как угрозу и обратился в полицию. Теперь мужчину ждет суд. Это мы к чему новость взяли? Имейте в виду, друзья, приезжайте в разные регионы, даже не надо в Арабские Эмираты ехать, а в наши регионы Кавказа различные шутки, наверняка на Новый год кто-нибудь куда-нибудь поедет, могут не понять вас. Поэтому будьте аккуратны по отношению к другим людям, даже в Москве. Вот, так, в США подали иск к производителю Барби из-за ссылки на порносайт на упаковке.
Я ждала, когда же будет твоя любимая горячая тема. Все равно красной нитью что-то вот проходит. Ну, хотя бы Барби. В общем, 11 ноября женщина Холли Рикетсон, ее зовут, купила одну из кукол американской компании Mattel для несовершеннолетней дочери. Девочка пришла по ссылке на ресурс, где увидела рекламу с откровенными фотографиями.
Это стоило ожидать. Когда вы детям предоставляете возможность чуть ли не с пеленок менять пол, а потом вдруг удивляетесь, что Барби не может QR-код на упаковке.
Да. С переходом на порносайт.
Да, поэтому что удивляться?
Да, вообще ничего удивительного.
Поэтому имейте в виду. Ой!
Что это такое? Боже мой!
Это что? Это сейчас пришло время разыграть елку?
Пушистую лесную красавицу высотой до 2 метров.
Спонсор розыгрыша — компания «Елки.биз». Крупнейший поставщик живых новогодних и рождественских деревьев, выращенных в специализированных питомниках. Более 25 лет компания занимается формированием праздничной атмосферы в частных домах, квартирах, в офисах, магазинах, в торговых центрах и на открытых уличных площадках.
В это непростое время очень важно сохранять веру в новогодние чудеса и не отступать от старых добрых семейных традиций. Для оформления любимого праздника большинства россиян предлагаем новогодние деревья на любой вкус, плотные елочки, раскидистые сосны, пышные пихты, а также букеты из хвойных веток.
Елки.биз. Елку выбрать, торопись! заказывайте на сайте как раз елки.биз, да, или по телефону 8495-565-3383. 8495-565-3383. Все, пришло время разыграть елку.
Давай.
Вопрос простейший, потому что это первый розыгрыш в этом году елочки, значит, от елки.биз. А в лесу родилась елочка. Год рождения песни 1906-1909. Она одна из самых популярных русских рождественских песен, ставшая в СССР еще и новогодней. А слова написали, а музыку написали. Кто?
Имя, фамилия. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Тебе нравится этот звук?
Угу. Пока мы читаем с Мариной следующую, значит, новость, вы должны прислать ответ
на этот вопрос.
Да, именно столько времени вам и хватит. В России предложили учредить День артиста.
О, наконец-то.
Да? Союз театральных деятелей России предложил вот как раз этот день и отмечать его в 17 января, в день рождения Константина Станиславского. Значит, это Владимир Машков предложил. Он отметил, что Станиславский – это человек, который от любителя дошел до степени учреждения ученого и реформатора искусства. По словам Машкова, этой инициативой СТД хочет восстановить историческую справедливость, предложив артистам и театрам отдавать часть средств на поддержку именно артистов. Планируем, что 17 января 2026 года будет объявлен об учреждении Дня артиста, и мы дадим старт 150-летнему юбилею СТД, сказал Машков. Но мне кажется, нормально.
Можно.
Можно, почему нет? Вот, поэтому, друзья, будем ждать 2026 года.
Будем праздновать.
Ну что, кто? Ищем, кто?
Ответил на вопрос и выиграл елку от елки.биз.
Так, я ищу. Так, правильный ответ, смотри, слова написала Раиса Адамовна Кудашова, а музыку написал Леонид Карлович Бекман. И правильно на этот ответ
вопрос
дала ответ Анна. Анна, да, Анна, мы получили ваше сообщение. Анна Соло, да? Соло, правильно? Анна Соло, номер телефона, спасибо. В следующий раз, на следующей неделе, я еще раз напомню, что мы правила ответа, ответ, имя, фамилия ваша и номер телефона. Только так принимается. Вот Анна Соло правильно дала ответ.
Анна, и мы
правильно
вас поздравляем.
Оформили.
У вас теперь будет пушистая лесная красавица высотой до 2 метров с подставкой на Новый год.
Макс и Марина, они вас услышали.
Мы продолжаем.
Да, я вот тоже хочу к себе, вернее, не к себе, а себе.
А Моти что думает по этому поводу?
Моти нормально к этому относится.
Тебе повезло.
Да, но у нас с Моти созависимость, понимаешь? Я хочу, и она хочет. Я не хочу, и она не хочет.
Тебе как-то неудобно ей отказать?
Да, мы чувствуем.
Да, я понимаю тебя.
Но вот такая созависимость, вот какая она вообще бывает?
Что такое созависимость?
Между, да, любовниками, между коллегами, интересно, вот бывает созависимость?
Конечно, между начальником и подчиненным очень
да
часто бывает.
Что?
Конечно.
Вообще ты очень начитанная в этом плане.
К сожалению, да.
Давай я пойду, похожу, а ты поговоришь с нашей гостью. Анна Девятко выходит с нами на связь, психолог. Ань, добрый день.
Да, всем привет, давно не виделись.
Привет, Аня.
Давно не виделись, да. Ань, ну, будь добра, расскажи нам, пожалуйста, вот созависимость, что это такое? Это вот у меня почему-то ощущение, что созависимость – это когда люди не могут что-то делать друг без друга. Это правильно?
Они могут делать что-то друг без друга, но при этом они в голове мысленно держат другого человека в фокусе. Созависимый человек – это тот, который думает прежде всего не о себе, а о другом человеке. И он больше того, он больше знает про другого человека, чем о самом себе. Это мама, которая больше знает о своем ребенке и знает, что ребенку нравится. Но о себе они не помнят и не знают, что они хотят, что они любят, что им симпатично в данный момент жизни. Они забыли, кто они как личности. Это жены, которые посвящают свою жизнь мужьям и не развиваются, забывают о себе.
А почему это происходит? Это... Да, да.
Угу. Ну, во-первых, мы все воспитываемся в созависимом стиле. Это есть практически у каждого, потому что созависимость возникает в семьях, где есть любого рода зависимость. Это может быть трудоголизм, алкоголизм, сигаретная зависимость, тоже вид зависимости. Может быть зависимость от идеи. Например, идея заработать много денег тоже вызывает зависимость. Или идея быть хорошей мамой. Uh-huh. Или идея, что я должен работать с утра до вечера, потому что мои родственники тоже так делают. Или мои друзья тоже так делают. Вот. И из-за того, что в семье есть какая-то зависимость, у партнера автоматически вызывается созависимое поведение. Потому что зависимый человек – это эгоистичный человек. Он прежде всего думает о себе, и зависимость для него стоит на первом месте. Вот, к сожалению,
не понял, даже... Ань, подожди, я еще сейчас... раз. Это вот, например...
Вот вокруг зависимого все крутится обычно. Созависимый старается сделать все для зависимого человека, быть для него хорошим.
А эгоист кто из них?
Зависимый.
Зависимый.
А, вот, например, ты зависимая, вот ты я эгоистка, а я созависимая.
Да, ты не можешь без моего, тебе нужно мое одобрение.
А тот мною, Марина мною не созависима? Не мною, а по отношению ко мне. Она просто, как бы это невзаимно получается, да? Созависимость невзаимная.
Созависимость взаимная, потому что это ролевое поведение, и зависимый всегда ждет от созависимого обслуживания своих потребностей. И на невербальном уровне, и на словесном уровне он ждет, что сначала весь мир будет крутиться вокруг него, а потом, если уж созависимому что-то останется, он удовлетворит свои потребности. И самое интересное для созависимого в этом много удовольствия, потому что пока он обслуживает потребности зависимого, он становится сильным, всемогущим и ощущает себя очень нужным. Есть тест на созависимость Вайнхоуда. Вот. И этот тест рассказывает о моделях поведения зависимости, которые можно пройти каждому и отследить модели поведения у себя и над ними уже работать, чтобы двигаться в сторону здоровых отношений. И там есть такие интересные моменты, что созависимый ставит мнение других выше своего мнения, боится распознавать свои чувства, не умеет злиться, не умеет вообще обращать внимание на свое тело, мыслит по принципу либо все, либо ничего, либо черное, либо белое. И там порядка 20 моделей перечислено, то есть можно с ними ознакомиться и выявить у себя свой уровень созависимого поведения.
То есть получается, как будто созависимый ставит себя не на первое место. Для него важен комфорт зависимого.
То есть как слуга.
Да, но при этом он может этого даже не осознавать и не понимать. Ему будет казаться, что он играет свою роль, ему будет казаться, что он занимает очень нужное, важное место, но да, его жизнь выстроена вокруг обслуживания потребностей зависимого.
Нам просто очень часто говорят, учат, что нужно уступать, нужно первым мириться, нужно не ругаться, нужно не то чтобы не проявлять свои эмоции, но как-то вот быть более добрым, не выражать свою злость. И вот из этого все растет, вся вот эта вот созависимость.
Такое раболепие выращивают.
Не получится ли так, что мы превратимся в людей, которые вообще не выражают никак свою эмпатию?
Рабов.
Да. Нет, не про это, Макс.
Здесь скорее про какую-то адекватность воспитания, потому что терпеливость к другим людям тоже важна. Но и умение постоять за себя тоже важно. И важно не учить ребенка конфликтовать и обозначать свои границы, рубя с плеча и тогда не видя другого человека. И, в принципе, как раз вот то, что мы сейчас видим среди молодого поколения, дети, которые выросли и которые хотят сразу с первых заработков получать очень много, они не хотят работать и нарабатывать опыт, навыки, они хотят сразу признания, сразу сложных задач и отказываются от сложной работы, потому что они считают, что заслуживают большего. Вот как раз результат тех детей, которых воспитали по принципу «руби с плеча». Вот задача воспитания – научить здоровому общению, и это здоровое общение предполагает распознавание другого человека напротив и распознавание своих ресурсов, его ресурсов, своей ответственности, его ответственности. Вот.
И в принципе... Да, я вот хотел узнать, тогда следуя вот по этому шаблону, например, начальник и подчиненный, но здесь же и понятно и так все, это же не мужчина и женщина, да, например, там, а здесь начальник, он всегда зависимый, а подчиненный всегда созависимый.
Можно ли как-то отстаивать свои границы, когда ты общаешься с начальником, да?
Когда ты общаешься с начальником, ты попадаешь в созависимую систему. потому что речь идет не только об одном человеке, а там речь идет о структуре, в которой находится начальник. И если вы попали в созависимую систему, нужно играть по ее правилам. И любые отклонения от правил, они будут наказываться. Причем наказываться не только руководителем, но и вашими коллегами, потому что они будут вас призывать к порядку, ведь они и соблюдают правила созависимой структуры и будут требовать от вас того же самого. Поэтому, если вы попадаете в созависимую структуру, вам придется принять ее правила.
А если так получается, что начальник зависимый изначально, и он видит людей вокруг себя, и видит людей, на которых можно повесить больше работы, они ничего не скажут, они ничего не сделают, они будут все безропотно выполнять. То есть это такая, прям, мне кажется, стопроцентная модель созависимых отношений, потому что они не со всеми себя будут так вести, а только с теми, кто позволяет. Возвращаюсь к пословицам, поговоркам, кто везет, на том и возят.
Да, хорошая поговорка. И более того, люди притягиваются друг к другу по подобному принципу. То есть подчиненный, приходя на собеседование к руководителю, он уже будет вести себя определенным образом, что начальник будет понимать, что ему дают право доминировать. И начальник уже будет выбирать из резюме, из кандидатов того, кем можно управлять, и кто будет слушаться, и он заранее заведомо это видит. И здесь даже готовность слушаться будет важнее, чем компетенция человека. Потому что зависимому будет совсем неинтересно работать с контрзависимым, например, или с человеком, у которого очень здоровые границы, и он знает себе цену, потому что ему нельзя будет платить меньше, его нельзя будет перегружать, потому что человек будет все время в диалоге, будет уточнять, прояснять и спрашивать. Созависимые не спрашивают, не уточняют, им дают инструкцию, и они четко ее выполняют, потому что им важно одобрение. Они живут в надежде, что им их похвалят. Когда их хвалят их объект обожания, у них раскрываются крылья за спиной, и они готовы сделать еще больше.
Ань, а вот скажи, пожалуйста, это разрушает психику как одного, так и другого? Или это совершенно нормальное состояние?
И можно в этих отношениях какое-то время существовать?
Или всю жизнь, да. Вот я просто сейчас, я видно до программы, я не понимал вообще понятия, что такое созависимость. И вот сейчас я проецирую на маму с папой, да, вот моих. И вот у них были именно такие отношения. Хотя папа был созависим, мама была зависима. Она, ну, как бы притягивала...
Папа подстраивался под маму. Лишь бы она не нервничала, да?
Да. Он совершенно спокойный, как удав, а она такая вся... и так далее. Это разрушает как-то психику? Разрушает твое отношение к миру, к самому себе? Получается, ты в угоду другому, ты рушишь свой собственный мир?
Во-первых, немножко хочется смягчить, что созависимость – это не что-то страшное и ужасное, это то, с чем сталкивается большинство людей. Мы в этом живем, и часто мы сами живем по принципу созависимого поведения. Вот, это не так ужасно. И
я усугубляю, короче, да?
Да. Да, но это действительно разрушает каждого, потому что зависимый разрушается сам по себе. Любая зависимость в течение времени, она развивается, она не уменьшается. Зависимость не отпускает человека, она... Если вцепилась в кого-то, она выжмет его до дна. Вот. А любая зависимость, подчеркну здесь. А созависимый, он отдает все больше и больше зависимому, и зависимому нужно все больше, больше и больше, потому что его мир разрушается из-за зависимости, там, неважно, игровая зависимость или трудоголизм. Вот. И созависимому приходится все больше и больше своих ресурсов отдавать, чтобы компенсировать и стабилизировать мир зависимого. И, естественно, это его разрушает, потому что он думает о другом человеке, и он не понимает своих границ. То есть отдает все больше и больше до того момента, пока сам не упадет без сил.
Ну, короче, это как, вот мы уже привели пример, ты вначале приводил, как алкоголизм, как курение. Это плохо получается. Тогда, может быть, разорвать такие отношения?
Может быть, не нужно в них идти, если ты понимаешь, что человек зависимый, и он пытается доминировать, пытается самоутвердиться за твой счет, может быть, где-то, получить какое-то неодобрение, но как-то вот себя ведет к тебе неуважительно, как будто вот выезжает за счет того, что ты стараешься для него много делать, переживаешь там за него и так далее. Зачем тебе такие отношения?
Потому что в них человек себя чувствует безопасно. Во-первых, это повторяет отношения родителей зачастую. Большинство родителей строили отношения по принципу созависимости. И это было нормально для российской культуры, и это до сих пор нормально для российской культуры. Вот ничего такого особенного в этом нет. А во-вторых, когда зависимый проявляет грубость, проявляет такой садизм некоторый, то для созависимого он кажется идеалом, потому что это такой большой, важный человек, который может постоять за себя. И созависимый, вставая в пару с ним, идентифицируется с агрессором, и его сильные качества перенимает на себя. Раз я с таким сложным человеком нахожусь, значит, я тоже очень сильный. И, значит, я тоже могу достичь в жизни большего. Ну, а дальше вся энергия, вот она остается внутри пары. И внутри пары, в такой созависимой, очень много проблем и вопросов, им очень много деятельности. И созависимый чувствует себя очень-очень нужным. И он там действительно реализуется, ему там хорошо.
Как будто какая-то неуверенность в созависимом,
да? Да, да. Вот смотри, к тебе такая история. К тебе приходит на прием пара. Муж, жена там, или еще пока не женат. И один, ты понимаешь, зависим, другой созависим. И они говорят, мы не хотим в таких ролях существовать, мы хотим быть полноценными людьми именно в плане том, что...
С границами, но с мягкими.
Да, и я могу зависимость сделать своей любимой чай там. И она может мне там носки постирать, принести. Ну, как бы на равных жить. Ты будешь их исправлять? Или ты им скажешь, что это нормально, это модель Советского Союза, все так жили, и ничего страшного, что вы продолжаете так жить?
Я буду исследовать готовность к изменениям, насколько они готовы меняться, и чего они действительно хотят, и что скрывается за идеей изменений, с которой они пришли. И это, конечно, будет параллельно личная терапия каждого и отдельно терапия пары.
Ну, вот. Короче, это лечебный случай. Это лечебный случай.
Ну, это обычный случай.
Обычный случай? Но к тебе часто обращаются с такими вопросами?
Ну, я люблю созависимых, я работаю с созависимыми, да.
Хорошо. Созависимость бывает разрушительной настолько, что ты говоришь, лучше вам вообще разойтись. Есть ли вот граница, когда уже дальше,
когда
уже
человек,
рушится психика?
Когда человек созависимый раздавлен,
да.
Например, уже. Дело в том, что когда люди доходят до семейного психолога, они доходят в основном с целью сохранить семью. Они не придут с идеей расставания. И раз они пришли, значит, у них есть шанс. И этот шанс нужно использовать.
Нет, тогда я опять не понимаю.
Давай спроси.
Я понимаю так,
спроси
что
прямее, да.
Созависимость – это все-таки немного психологическое давление. Это, какая-то
мания. Я знаю, что ты хочешь сказать. Это манипуляция.
Да, это манипуляция, да. Вот. Это то, что, один...
Но бывает, что эти манипуляции
это как,
всех
знаешь,
устраивают.
БДСМ. Это как БДСМ. Это один хозяин, мазохизм. Другой немного... Мазохизм. Да. А другой раб. Угу. Вот типа такого.
И всех все устраивает.
И всех все устраивает, да, существует же такое.
Потому что в детстве нам сказали, что это нормально.
Ну, не в детстве, а в какой-то момент мы поняли, да, и нам говорили вокруг, что это нормально. Это так, или я
путаю? Маму нужно радовать.
Да, как и своего хозяина.
Вот там ключевая, что всех все устраивает. Там в какие-то моменты возникают кризисы, и задача созависимой пары пройти эти кризисы и снова стабилизироваться в том формате, когда их все будет устраивать. А даже если будут изменения, они будут очень медленные.
Угу. А чаще созависимыми бывают кто? Мужчины, женщины и зависимыми?
Какой-то есть портрет этих,
да,
людей? Можно их как-то увидеть?
Мужчина, мне кажется, больше зависимый, а женщина созависимая, нет? Ну, это мне кажется. А как говорит наука?
Максим.
Это очень сложный вопрос, потому что у каждого психолога есть свои трансферентные характеристики, на которые приходит клиент. У меня просто половина мужчина, половина женщина. И созависимый паттерн, он есть и у мужчин, и у женщин. Женщины больше разрушаются. То есть, когда женщины попадают в созависимость, они теряют умение заботиться о себе, они дают целиком себя партнера. Когда мужчина созависимый, разница в том, что он может заботиться и о себе, и о партнере. Но это, опять же, это моя выборка, это мои, мои внутренние наблюдения. У других психологов может быть иначе.
Окей, еще хотелось бы узнать было, но времени не остается, о созависимых родителях и зависимых детей. Когда ты ложишься на пол, орешь, хочу игрушку, хочу, а родители бегут и покупают.
Максим, ты же хороший мальчик.
Ну, или говорят, ну, ладно, куплю тебя. А у меня бы делали так, ну, хочешь и хоти, лежи дальше. Анна Девятка была, была сегодня с нами в эфире,
хочешь,
психолог.
Хочешь.
Говорили о созависимости. Ань, спасибо,
пока.
Пока-пока,
рады
у нас новости.